Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У Михаила Ходорковского появилась надежда на освобождение.
Нас вселяют надежду слова президента Медведева, его курс на обеспечение реальной независимости суда.
Все жители Минска подозреваются в терроризме.
Прежде всего, милиционеры интересуются родом деятельности людей, а мужчин с пристрастием спрашивают, проходили ли они воинскую службу, участвовали ли в вооруженных локальных конфликтах.
Кто станет символом России, Сталин или Николай II?
Это планированные акции властей по оглуплению и отуплению электоральной массы. Просто они не ожидали, что их собственная пропаганда так далеко их заведет.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Решение Михаила Ходорковского подать заявление с просьбой об условно-досрочном освобождении вполне можно назвать главным событием уходящей недели, хотя бы потому, что решение по судьбе Ходорковского, оно будет приниматься наверняка самим Дмитрием Медведевым, определит вектор его царствования или, как говорит вице-президент фонда «Либеральная миссия» Ирина Ясина, проверит оттепель на вшивость.
Конечно, поступок вынужденный, прежде всего, той мерой наказания, которое применено к совершенно невиновному человеку. Я просто глубоко уверена в том, что тюрьма – это не тот опыт жизненный, который нужно длить и уговаривать себя, что там, пускай я страдаю, но я там делаю правильное дело и так далее. Из тюрьмы нужно выходить любым способом. И жить, потому что родители старые, дети растут. Кому-то, наверное, хочется, чтобы Ходорковский вообще там ни о чем никого не просил и гордо сидел в тюрьме столько, сколько ему эта власть предпишет. Но вот я так не считаю. Я считаю, что надо выйти из тюрьмы и продолжать жить, делать свои дела. А выпустят его или нет, вот тут мы проверим, что называется, это оттепель на вшивость.
Обращаясь с просьбой об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным. Это не связано ни с признанием вины, ни с раскаянием, ни элемента унижения, ни элемента просьбы нет, объяснял журналистам адвокат Юрий Шмидт. Бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов тоже призывает не отождествлять это ходатайство с прошением о помиловании.
С политической точки зрения ходатайство об условно-досрочном освобождении практически никакого значения не имеет, потому что в отличие бы, например, от прошения о помиловании, это чисто юридическое действие, причем я считаю, что достаточно формальное для Ходорковского и абсолютно правильное. Оно есть некое действие по проверке декларации Медведева о выведении судов из-под внешних влияний. Здесь даже не только результат важен, а важно, как все будет проходить. Не случайно же, например, первый признак – это то, что представитель местного управления службы исполнения наказаний уже позволил себе комментарий такого скептически нравоучительного свойства. А с человеческой точки зрения он же не случайно колебался и долго ждал. Понятно, что шансов очень мало.
По мнению Юрия Шмидта, инициаторы возбуждения уголовного дела в отношении Ходорковского сделают все возможное, чтобы суд отклонил прошение.
Это наше обращение не пойдет как по маслу, по зеленой улице. Мы понимаем, что противодействие некоторых лиц, безусловно, будет иметь место. Из них я выделяю в первую очередь господина Сечина, который был злым демоном на протяжении всего времени. Его же дезинформация и доносы были той последней каплей, которая решила судьбу и ЮКОСа, и Ходорковского в целом. Но, тем не менее, нас вселяют надежду слова президента Медведева, его курс на обеспечение реальной независимости суда.
Довольно непривычно было слышать такие слова, тем более, что защита всегда говорила о политической подоплеке дела ЮКОСа. Впрочем, теперь в России новый президент, и, по мнению адвоката Вадима Клювганда, сегодня существует основание полагать, что Дмитрий Медведев на одной стороне с защитой Ходорковского.
Президент страны говорит, все должно делаться строго по закону. Никто не вправе влиять на суды. Что творят буквально одновременно с этими высказываниями президента нигилисты из Следственного комитета и те, кто за ними стоит? Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные права. Продолжают тайное следствие, вбросы в законченное по их же заявлениям уголовное дело, собранных в тайне доказательств. Объективно на одной стороне президент и мы, сторона защиты, если говорить о нашем деле. А на другой стороне вот такие нигилисты.
Еще одно крупное нефтяное дело. Главе компании ТНК BP Роберту Дадли на этой неделе была продлена российская виза. Об этом сообщила Федеральная миграционная служба. По словам представителей ведомства, виза продлена для того, чтобы глава ТНК BP смог уладить проблемы внутри корпорации. Тем, кто подумал, что российское государство, продлив визу, решило уравнять шансы спорщиков в этом деле, не стоит торопиться с выводами. Визу продлили всего на 10 дней, до 29 июля, для того, чтобы Дадли подтвердил, что его трудовой договор действителен, и он имеет право на работу, а значит и на визу в России. С одной стороны, как бы жест доброй воли, с другой, непонятно, хватит ли 10 суток, с учетом того, что стороны конфликта в ТНК BP в своем противостоянии уже, по словам самого главы компании, разошлись по разным полюсам. Критики Дадли упрекают его в том, что британская часть ТНК BP попыталась использовать премьера Гордона Брауна, то есть госчиновника, для решения бизнес-спора. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что присутствие российской власти в этом конфликте было очевидным еще до появления претензий российских акционеров.
На самом деле история с ТНК BP началась по инициативе властей. Хотя без большого напора, но в общем была попытка осуществления стратегии, которая провозглашена была давно и имела целью, так сказать, удаление иностранных компаний из сферы эксплуатации стратегических природных богатств. И хотя BP была единственной компанией, которая имела крупные интересы в этой сфере, тем не менее такое ощущение, что она тоже мешала. Затем подключились инвесторы этой компании российского происхождения, Альфа, Ренова. И они, по их же словам, тоже испытывают определенные неудовлетворения в связи с политикой, которую в ТНК BP проводят британцы. В частности, отмечая то, что им была бы интересна экспансия на зарубежные рынки, подобно тому, как это делает «Газпром», скажем. Но BP в этом не заинтересована, ему это не нужно, потому что «British Petroleum» работает сам во многих местах мира и иметь конкурента с вашими капиталами ему не резон. Это единственное разумное основание, которое я понимаю, является причиной разногласий между двумя сторонами.
ТНК BP строили тщательно, и сейчас в компании работают 65 тысяч человек. Перерабатывает ТНК BP более 600 тысяч баррелей нефти в сутки, а добывает в 3 раза больше. Одних заправок у ТНК BP более 1500, и политолог Дмитрий Орешкин убежден, чиновники при Путине и Медведеве также хотят отнять плоды чужого труда, как этого хотели чиновники при Сталине.
К сожалению, это все очень сильно напоминает сталинскую историю с так называемыми концессиями Лена Голдфилд, когда на внутренних разговорах членов Политбюро, собственно, и не скрывалось, что мы позволим иностранцам построить там обогатительную золотодобывающую фабрику, а потом их немедленно вытурим, а фабрику приватизируем. Так, собственно, оно и произошло. Таким образом, вот этот довольно горький, довольно очевидный, довольно простой урок был западным сообществом усвоен очень прочно. Советский Союз получил золотоносную фабрику, а рейтинг доверия к инвестициям в Советский Союз упал до практически нулевого уровня. И многим это нравилось.
Евгений Ясин также убежден, что в конце концов, если британцы потеряют терпение и сдадутся, российское государство пересмотрит свои заявления о том, что у него нет интереса к покупке части ТНК BP.
Российские акционеры рады услужить властям, с одной стороны, с другой стороны, действительно, им интересно присутствовать на мировых рынках, в отличие от BP. Безусловно, на мой взгляд, присутствие здесь государства, несмотря на заявление господина Медведева о том, что государство не будет вмешиваться, вообще не имеет интересов в этом отношении. Но я думаю, что если бы БиПи заявил о том, что ему все надоело, и оно готово уйти или продать пакет свой, или полностью, или частично кому-то, то, наверное, все-таки «Газпром» проявил бы интерес к такого рода покупке.
Считает экономист Евгений Ясин.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Коммунисты уверены в многочисленных нарушениях в ходе голосования. Суд не нашел ничего, что стоило бы признать в иске заслуживающим поддержки. Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев говорит, что суд старался не установить истину, а сделать разбирательство тихим и быстрым.
Из 19 ходатайств о том, чтобы истребовать документы с различных организаций, удовлетворили 2. Суд отказался вызвать в качестве третьих лиц по нашему ходатайству представителей 11 политических партий, которые участвовали в выборах, и представителя Государственной Думы, и так далее, и так далее. Поэтому можно приводить массу подтверждений того, что серьезного, объективного, вдумчивого рассмотрения вопроса не было. Было что? Мы выступили, и те документы, что мы представили до судебного заседания. После того, как мы заявили ходатайство о вызове Владимира Владимировича Путина, суд однозначно взял линию на сворачивание процесса. Однозначно. В моем понимании просто прошел звонок и сказали: заканчивайте балаган, ребят.
Зато доволен Центр избирком. Вот что сказал Радио Свобода представитель ЦИКа в Верховном суде на слушаниях этого дела Алексей Кисин.
Мы, не скрою, ожидали такое решение суда. Что касается недовольства оппонентов, но тут надо отметить, что, видимо, оппоненты наши невнимательно прочитали решение 4-летней давности, которое было вынесено Верховным судом по такому же делу, поскольку большинство тех аргументов, которые приводились нашей стороной, содержатся именно в этом решении. И именно эти аргументы, видимо, перевесили ту позицию, которую озвучивали наши оппоненты. Мы остаемся на прежней позиции, что как и в момент подведения результатов выборов, так и на настоящий момент Центральная избирательная комиссия не располагает данными о тех нарушениях, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.
А в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова на этой неделе сторона защиты заявила отвод коллегии присяжных. Этому предшествовало исключение из коллегии ряда присяжных, одного из которых подозревают в подкупе заседателей. За ходом разбирательства следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Об отводе коллегии присяжных адвокаты обвиняемых заявили в связи с неустранимым воздействием, которое оказывает сторона обвинения и правоохранительные органы на заседателей. По словам адвокатов основного фигуранта этого дела Алексея Френкеля, его обвинение называют заказчиком убийства Козлова, защита не была заинтересована в роспуске этой коллегии присяжных. Заявлять ходатайство об их отводе адвокатов вынудили, говорит адвокат Френкеля Руслан Коблев.
Защита никогда не настаивала на роспуске коллегии. Роспуск коллегии был все время выгоден стороне обвинения. И, подчеркиваю, мы вынуждены были поддерживать ходатайство о роспуске коллегии только по той причине, что все защитники обнаружили информацию со ссылкой на одного из присяжных в прессе о том, что до того, как были выслушаны показания Френкеля и Аскеровой, мы получили информацию, что коллегия готова вынести обвинительный вердикт. В такой ситуации мы обязаны были отреагировать.
Накануне стало известно, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. Сообщалось и о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. При этом в СКП отказались пояснять, о каких именно присяжных идет речь. По мнению наблюдателей, обыски проводились незаконно, поскольку присяжный заседатель фактически считается судьей, на него распространяются гарантии независимости и неприкосновенности, которые присущи и судьям. История о попытках подкупа присяжных довольно редко становится достоянием общественности. Впрочем, по мнению одного из основателей клуба присяжных в России Леонида Никитинского, подкупать кого-то из членов коллегии не только довольно рискованно, но и бессмысленно.
Подкупить присяжных страшно сложно. С одной стороны, нет никакой нужды подкупать всех 12, потому что надо подкупить одного-двух, которые лидируют в общественном мнении. Но и это сделать нелегко, потому что присяжные же в замкнутом пространстве, они очень внимательно друг за другом следят. И, как правило, там есть какой-то раскол, и обязательно кто-то об этом сообщит. Поэтому пытаться подкупить присяжных, на мой взгляд, это очень опасная затея. Мало бы кто на это решился.
Ранее из коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Андрея Козлова, были исключены еще два человека. Они покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. Обстоятельства этого задержания выглядят довольно странно, тем более, что, по словам самих задержанных, которые приводят российские газеты, милиционеры, вместо того, чтобы просто выписать штраф, долго расспрашивали их о настроениях в коллегии. Но и само задержание, и подобные расспросы незаконны, говорит судья в отставке профессор Сергей Пашин.
Закон предусматривает, что если присяжный заседатель или судья будут задержаны по подозрению в совершении преступления или проступка, или доставлены в любой государственный орган, их обязаны немедленно освободить, как только будет установлена их личность. Разумеется, работники правоохранительных органов не вправе расспрашивать присяжных заседателей, как и судей, о том, что происходит в совещательной комнате и какая ситуация сложилась в судебном процессе. Это грубое нарушение закона. Если работник милиции знает, что перед ним присяжный и продолжает его удерживать, то он виноват по меньшей мере в превышении власти, а может быть и в злоупотреблении служебным положением. В любом случае эти действия незаконные, и люди, которые их допустили, подлежат персональной ответственности. Если же это было сделано по наущению других инстанций, ну, например, следствия или же прокуратуры, то в этом случае подлежат ответственности те, кто подстрекнул работников милиции к этому грубому, очевидному, явному нарушению закона.
Адвокаты всех семерых подсудимых, проходящих по этому делу, заявили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержавших присяжных. Ну а слушания дела в Московском городском суде продолжаются. Проходят они, кстати, за закрытыми дверями. О том, что происходит в процессе, журналистам становится известно только со слов адвокатов. Да вот теперь еще и выведенных из дела присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сотрудники минской милиции проводят поквартирный обход жителей города. У людей проверяют документы и интересуются, чем они занимались в ночь с 3 на 4 июля. Тогда у стелы «Минск. Город-герой», где проходил праздничный гала-концерт в честь Дня независимости Беларуси, взорвалось самодельное устройство, начиненное болтами и гайками. 54 человека получили осколочные ранения, 47 из них, включая двух детей, были доставлены в больнице. С того времени десятки подозреваемых ежедневно допрашиваются в Комитете госбезопасности, рассказывает Игорь Корней.
Вчера из следственного изолятора Минска после 10-дневного содержания под стражей были освобождены активисты несуществующей уже организации «Белый легион», созданной в 1996 году на базе ликвидированного властями белорусского сгуртования войскоуцев «Белорусский союз военнослужащих». Это Сергей Числов, Мирослав Лазовский, Игорь Корсак и Виктор Лещинский. Перед задержанием в их квартирах были проведены обыски. Основаниями для арестов стало наличие в их квартирах гвоздей и шурупов. Было бы странно, если бы у хозяйственных 40-летних мужчин такой арсенал отсутствовал. 7 июля легионеры были первыми доставленными в изолятор. С тех пор количество взятых под стражу исчисляется уже десятками. В разряд потенциальных бомбистов попадают даже те, у кого, казалось бы, железное алиби. 18 июля члены Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, Валентина Полевикова, а также активист Народного фронта Александр Шарафанович были вызваны в Главное управление КГБ
свидетелями по делу активиста организации «Правый альянс» Юрия Каретникова, задержанного в числе других оппозиционеров. Пикантность ситуации в том, что все эти люди, включая Каретникова, с 29 июня по 6 июля в рамках Восточноевропейской школы политических исследований находились в летнем университете в Страсбурге. Тем не менее, Каретникова, имеющего у силовиков репутацию радикального оппонента власти, на всякий случай решили задержать. Председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак призывает всех, кого неоправданно задержали по делу о взрыве 4 июля, защищать свои права.
Мы это просто указываем у наших мониторингов.
Пока события, связанные с этим следствием, мы указываем в наших мониторингах как средство давления на гражданское общество. Давать правовой анализ случившемуся немного рановато. Мы будем это делать, конечно, но когда появится больше фактов. Бесспорно, у правоохранительных органов есть право на задержание подозреваемых, но этим правом нужно пользоваться весьма аккуратно, только в тех случаях, когда у них на самом деле есть достаточное доказательство, что человек причастен к этому делу. А просто так, по каким-то подозрениям, забирать на 10 суток, так делать нельзя. Правозащитная организация изучает возможность взыскать моральную компенсацию за безосновательное и незаконное задержание следователями. Для этого, считает Олег Гулак, необходимо обращаться в суд. Таким образом, люди будут отстаивать не только свои права, но это будет и влияние на систему, которая не должна позволять себе то, что позволяет сейчас, уверен правозащитник. Не исключено, что помощь может потребоваться гораздо большему количеству людей, чем даже предполагают правозащитники. По факту взрыва в ночь на 4 июля в Минске начались опросы жителей столицы, которые, по словам работников милиции, должны охватить 100% минчан. Прежде всего, милиционеры интересуются родом деятельности людей, а мужчин с пристрастием спрашивают, проходили ли они воинскую службу, участвовали ли в вооруженных локальных конфликтах. Таких предупреждают, что их персоной будут периодически интересоваться работники следственных органов. Бывший следователь прокуратуры Фрунзенского района Минска, участник боевых действий в Афганистане Олег Волчек, считает, что обходы квартир придуманы силовиками с одной целью – пустить пыль в глаза высшему руководству страны. Дело о взрыве находится под личным контролем президента Александра Лукашенко, который потребовал найти организаторов в кратчайшие сроки. Однако, по мнению Волчека, воспользовавшись нерасторопностью спецслужб, которые, как оказалось, за 2 часа до взрыва обнаружили вдвое более мощное взрывное устройство, но концерт из-за этого не отменили, злоумышленники давно сбежали из Белоруссии.
Скорее всего, те, кто взрывали, их уже давно в Белоруссии нету. Совершая такую акцию, естественно, люди продуманно все делали, организованно, поэтому никто тут не собирался оставлять следов, чтобы потом их где-то настигли. Действительно, будет нагнетаться в обществе с этими взрывами. Пускай бы лучше по телевидению больше рассказали, версии представили, разное мнение правозащитников, юристов, как эта ситуация, чем вот так ходить по квартирам и задавать вопросы, тем более без протокола. Насколько мне говорят, это все идет в устной беседе. Так не делается.
На этой неделе из изолятора временного содержания вышли студенты, которых подозревали в наличии доступа к взрывоопасным веществам. В частности, студентка биологического факультета Белорусского государственного университета Татьяна Пекун проходила свидетельницей в уголовном деле, возбужденном еще год назад в связи с производством самодельных петард. Еще один студент университета Олег Шелек в прошлом году был наказан условно. Позднее у сотрудников Института химии Национальной академии наук, у студентов и преподавателей химических факультетов университетов следователи сняли отпечатки пальцев, хотя ученые категорически отрицают, что такую бомбу реально сделать в домашних условиях. Правозащитники утверждают, что по всей Белоруссии по делу о Минском взрыве задержаны от 50 до 70 человек. Многие из них по-прежнему находятся за решеткой. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей. Сталин или Николай II? Россия выбирает символ.
Радио Свобода. Новости.
Небоевые потери вооруженных сил России с начала года составили 208 человек. В сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Министерства обороны России, говорится, что только в июне погибли 33 человека. Село Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии объявлено зоной проведения контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, поступила информация о скрывающейся в этом населенном пункте группе боевиков. Объединенный гражданский фронт провел в субботу в ряде городов России акцию в поддержку политзаключенных. Члены этой оппозиционной организации выступили в частности против преследования властями своих активистов, лидера пензенского отделения ОГФ Валерия Бычкова и Андрея Грекова из Ростова-на-Дону. Россия наряду с Германией выступает за наращивание усилий по разблокированию переговоров между участниками грузино-абхазского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, выпущенном по итогам встречи в Москве министра иностранных дел Сергея Лаврова с его германским коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Южная Осетия отвергла предложение Евросоюза провести в Брюсселе переговоры с Грузией по урегулированию грузино-юго-осетинского конфликта. Заместитель премьер-министра непризнанной республики Борис Чочеев заявил, что причиной отказа стало то, что на встречу не были приглашены представители Северной Осетии. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Афганистан, о дате визита заранее не сообщалось по соображениям безопасности. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступил за постепенный вывод британских войск из Ирака, но отметил при этом, что возражает против установления какого-то определенного графика вывода войск. В Ираке ведущий суннитский блок вернулся в состав коалиционного правительства, которое возглавляют представители шиитского большинства.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе было ненадолго приостановлено голосование в интернете по проекту «Имя России». Это случилось в момент, когда лидером стал последний российский император Николай II. С небольшим отрывом он обошел вождя народов Иосифа Сталина. Организаторы голосования осудили флешмоб в пользу Сталина и даже назвали «сетевые нити» виновников. Но можно ли говорить, что результаты голосования искажены? Жены, во всем виноваты проказники. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова считает результаты голосования вполне закономерными.
Я думаю, что это связано не с настроениями в обществе, а с состоянием общества, имея в виду как клиническое какое-то состояние болезни. Безусловно, это очень тревожный показатель. Не думаю, что это какая-то спланированная акция флешмобщиков. По-моему, флешмобщики – это точно такие же люди, и они какой-то реальный расклад мнений, наверное, отражают. Думаю, что это действительно диагностика нашего общества. В связи с этим вспоминаю те горькие выборы, когда Жириновский впервые вышел так победителем. И я вспоминаю бессмертные слова любимого мною Юрия Корякина: «Россия, ты одурела». Но только я думаю, что если тогда она еще, глотнув один глоток свободы, не почувствовала демократии, то сейчас просто регресс налицо, и этот регресс идет сверху, и это, по-моему, отчасти спланированная акция властей по оглуплению и отуплению массы, электоральной массы, ну, можно сказать, их будущих и настоящих избирателей. Просто они не ожидали, что их собственная пропаганда так явно и далеко их заведет. Может быть, в этом даже и есть какой-то положительный результат, потому что, опять же, он диагностирует состояние общества. Под натиском грубой пропаганды только такого результата и можно было ожидать.
Если бы итоги конкурса «Имя России» подводились сегодня, больше всего голосов набрал бы Николай II. Это связано и с тем, что 90-ю годовщину расстрела последнего российского императора российские средства информации подавали в качестве одной из главных новостей недели. Мой коллега Владимир Тольц беседовал с Георгием Федоровым, недавно прибывшим в Россию из Соединенных Штатов для руководства Российским императорским союзом.
Георгий Александрович, как вы оцениваете монархическую составляющую нынешнего российского общественного сознания?
С каждым годом оно увеличивается, слава богу. Так что в этом я могу быть только доволен. Насколько оно большое, я не мог бы сказать бы точно, но по некоторым анализам оно приближается к 25% населения. Что, конечно, очень было бы хорошо, если это так. Но из статистики не всегда можно верить. Но самое важное, что, вот скажем, если смотреть сейчас на народное, так говорится, понятие исторической давности и вот уничтожение пиратской семьи и всего, крестные ходы, которые происходят вот в этом году по поводу и убийства императорской семьи, и вообще всего остального, все это празднование, 12-летие, вот, невероятное. То есть я такого еще никогда не видел в России. Так что я, честно сказать, очень доволен.
Георгий Александрович, можно, наверное, констатировать, что нынешние власти теперь весьма терпимо относятся к монархической идее, к легальному функционированию в стране ордена Российский Императорский Союз.
Я бы не согласился с вами, но все равно хорошо, слушаю.
Ну, если вы не согласны, тогда вопрос. А как, по вашему мнению, относятся российские власти к монархической идее сегодня, к ее практическим перспективам и чем мотивировано это отношение?
Я думаю, что теперешняя власть российская вообще не относится к даже такому понятию, что восстановление монархии в России возможно или нужно. Но что они поддерживают, скажем, аспект такой, чтобы люди бы вспоминали бы вот императора Николая II как святого и тому подобное, это они придерживаются, потому что они, по-моему, хотят поставить крест на это. Вот мы вот позволяем вам, вот вы можете восхвалять, вы можете делать его святым, и дело с концом, и на этом заканчивается период монархический в России. Понимаете?
Но позвольте напомнить вам покровительственное отношение к родственникам Николая II и со стороны президента Ельцина, и со стороны президента Путина. Про Медведева ничего не знаю, но думаю, как и многие другие политические линии предшественников, он и это унаследует. Ведь, помимо прочего, такое отношение позволяет выглядеть респектабельно в глазах внешнего мира.
Да, для них это выгодно сейчас, чисто политически, потому что если возьмем церковное общество как таковое православное России, и я бы сказал, что большинство духовенства в России, просто потому что они православные, они считают себя монархистами, то это уже придает какую-то силу движения монархического мышления вообще тут. И так что они бы, конечно, это глупо было бы с их стороны, скажем, высказывать против официально. Глупо, политически глупо. Так что они могут заигрывать, может быть, но они нигде не выскажут вам нигде абсолютно, что, скажем, они считают возможность восстановления монархии. Вот, скажем, Путин по телевизору, где его молодежь спрашивала вопросы насчет государства, насчет всего, и кто-то спросил его насчет монархического строя, и возможно ли вообще это восстановить в России. На что он сказал, нет, это, конечно, уже нет. Она была хорошая в свое время, то все, но сейчас уже это совсем другой век, монархия уже устарела. В таком духе.
Считает глава Российского императорского союза Георгий Федоров. А вот как видят истоки тоски по монархии в российском обществе философ Оксана Тимофеева.
На мой взгляд, вот это вот представление интеллигенции о авторитарной личности, которая является представителем народа, оно является ошибочным. Да, конечно, возможность и действительность того, что монархическая идея сейчас как-то получает какое-то распространение, она связана с некими компенсаторными механизмами психологическими. Но прежде всего, на мой взгляд, с тем, что люди беспокоятся за свое будущее, они боятся перемен. То есть боятся того, что это будут перемены к худшему. Вот как рассуждает такой средней руки монархист, говорит, вот царь, он все время один. А вот завтра придет к власти Ле Пен, там послезавтра придет Жириновский или кто-то еще, и тогда будет еще хуже.
Продолжим тему в нашей рубрике «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется правомерно сказать, что теленеделя прошла под этим вот монархическим знаком, что ли?
Добрый вечер. Вы знаете, так оно и есть. Более того, такого количества и такого объема программ, посвященных императорской семье и Николаю Второму, я уже давно не видела в нашем телевизионном эфире, но право, в общем, есть подходящая историческая дата. К примеру, информационные выпуски федеральных телеканалов, в частности, канала «Россия», НТВ, открывались просто прямыми включениями из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, где шли поминовения Николая Второго и его семьи 17 июля. Причем это было на протяжении всего дня, и в вечерних выпусках эти темы были одними из главных. Более того, все вот три федеральных канала, и Первый, и Россия, и НТВ, они посвятили и в дневном эфире несколько фильмов этой теме, причем вот повторили очень один из, на мой взгляд, ярких проектов «Ожидание императрицы». В этом фильме участвует Алла Демидова. Это о драматичном эпизоде из «Последних дней царской семьи». И, например, на Первом канале был документальный фильм, но вечером, например, была премьера Эдварда Радзинского. Он читал свою пьесу «Последняя ночь последнего царя». На канале «Россия» показали убийство Романовых. А вот НТВ немножко странно, на мой взгляд, поступило. Они так активно вовсю анонсировали свое специальное расследование «Призраки дома Романовых». Ну, как всегда, в стиле НТВ, с экшеном, с желтизной и с такими, в общем, довольно жестокими сценами. Но почему-то решили сами себя, наказали, на мой взгляд. Программа была поставлена, собственно, на 17 июля, в день этого печального события, а ее вдруг взяли и без всякого объявления показали в среду 16 июля. И я посмотрела, даже рейтинги были очень очень маленькие, потому что, ну, наверное, зрители не очень среагировали, судя по программе, все-таки люди сверяются. Вот, поэтому, конечно, тема была очень так широко освещена. Там другой вопрос, насколько глубоко, но вот все-таки два фильма я бы обязательно отметила. Это вот работу Эдварда Радзинского, она очень была пронзительная. И повтор фильма «Ожидание императрицы», это из двух частей на канале «Россия». Это действительно очень яркие работы.
Арина, сейчас разгар лета, событий немного, но, может быть, что-то среди сюжетов информационных и аналитических программ привлекло ваше внимание?
Да, признаться, вот действительно лето, и сказать, чтобы что-то привлекало особенно, трудно сказать. Но вот из последнего разве что встреча Завидова, Дмитрия Медведева с лидерами фракции, но это было несколько раньше, но просто по картинке телевизионной и потому, как это было снято и показано, пожалуй, это так освежало стандартный протокол президентской и премьерской, если хотите, хроники. Потому что показывали пруд, лебеди, летняя жара, в таких достаточно демократичных, я бы сказала, костюмах или без пиджаков были лидеры фракции. Да и сам Дмитрий Медведев выглядел достаточно демократично. Но вот на это, пожалуй, я обратила внимание. Мне показалось, что чуть меньше стали показывать Владимира Путина. Во всяком случае, может быть, несмотря на его турне по Южному федеральному округу, я так понимаю, что он отдыхает в Сочи и совершает там рядом рабочие поездки, его как-то стало меньше в эфире. Но я думаю, что это исключительно потому, что летний сезон. А Медведева, несмотря на лето, показывают заметно чаще. У него происходят тоже рабочие встречи и мероприятия. Но мне все-таки кажется, что вот политическая жизнь, она такая стала, что ли, притухшая слегка, потому что все-таки разгар лета.
А среди развлекательных программ есть что-то интересное? Тоже, конечно, межсезонье и вряд ли много премьер.
Вы знаете, как ни странно, премьеры есть. И вот, например, на Первом канале продолжается очень интересный эксперимент, на мой взгляд, который, не знаю, найдет ли свое отражение в начале сезона, но сейчас вот именно на этой неделе стартовал ночной канал, называется «Городские пижоны». Первый канал утверждает, что протестировали интересы интернет-аудитории, то есть так называемых продвинутых активных пользователей, что больше всего скачивается в интернете, какие проекты телевизионные пользуются спросом у этих зрителей. И показывают, начиная с полуночи, два очень популярных в Америке сериала «Грязные мокрые деньги» и «Офис», а после этого идут такие премьерные фильмы. Вот, например, фильм «Тарантино», я обратила внимание, «В глубокой ночи», это новый его фильм, «Доказательство смерти», имел колоссальную долю аудитории, 30, несмотря на то, что начинался в час ночи. И сама признаюсь, я подсела на этот телеканал и смотрю с удовольствием вот и документальный фильм «Семь поколений рок-н-ролла». Это английский фильм, он их идет раз в неделю. В общем, этот канал заканчивается глубокой ночью, после 2 часов ночи. И вот это, на мой взгляд, достаточно интересный эксперимент, будет ли он. Также отмечу, что на каналах продолжаются премьеры разных сериалов. На том же Первом канале, например, начался многосерийный, чуть ли не 60 серий сериал «Монте-Кристо». Сюжет вечен, но он перенесен в наши дни. И, собственно, на канале «Россия» тоже начинается очередной сериал, тоже это, собственно, мелодрама, но каналы, он называется «Так не бывает». И, в общем, я не могу сказать, что вот для аудитории уж совсем нечего смотреть. Но вот ночной канал «Городские пижоны», он вообще выбивается из общего такого повторного затухающего, повторного телевизионного пространства. Это интересно, на мой взгляд.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Игрушки российских новоришей, похищение икорного короля, водочный роман, рок-звезды и официантки. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Королева недвижимости Елена Батурина решила помериться силами с другой королевой – Великобритании. Британская The Daily Mail сообщает, что супруга мэра Москвы выложила около 100 миллионов долларов за Уитенхерст – 90-комнатный особняк в Лондоне. Среди частных домов больше этого особняка, только Букингемский дворец. Нет, переезжать в свой новый дворец Ирина Батурина вряд ли собирается. Ее новое приобретение – выгодная инвестиция. Несмотря на полуразрушенное состояние, в котором пребывает гость из 18 века Уиттенхерст, цена его за год взлетела на 56%. Вероятно, скоро и в заповедную зону на Хайгейт-Вест-Хилл, где расположен новый проект Елены Батуриной, придет московский размах реставрационных работ с ультрасовременной системой безопасности, пишет The Daily Mail. Последний раз ремонт здесь делался по эскизам архитектора Джорджа Хаббарда в 1920 году в экстравагантном стиле королевы Анны. В каком бы стиле ни работал дизайнер, которого наймет Елена Батурина, вознаграждение его ожидает немаленькое. Одних только спален в особняке предусмотрено 25, а дубовые паркеты, украшенные сусальным золотом резные карнизы, помнят благородных гостей. В течение многих лет здесь устраивались ежегодные приемы перед Уимблдонским турниром. Сохранилась фотография, на которой будущая глава Великобритании, принцесса Елизавета, подходит к особняку, возвращаясь с теннисных кортов в 1951 году. Сегодня на снимках в британских газетах самая богатая женщина России, 45-летняя глава строительного конгломерата «Интека». По оценке журнала Forbes за март прошлого года, ее состояние составляет более 3 миллиардов долларов.
Более серьезные, чем Daily Mail газеты, увлеклись более таинственными игрушками российских новоришей. Times и Wall Street Journal пишут об агрессивном виде судна с обтекаемым силуэтом и затемненными, полностью закрывающими палубы стеклами. Не военный ли это корабль, не подводная ли лодка нового образца? На судне только один опознавательный знак – буква «А» на корме. На самом деле «А» – это частная яхта 36-летнего российского банкира и промышленника Андрея Мельниченко. Хотя хозяин словно воды в рот набрал и ни звука о своей игрушке поведать не желает, галочку «Виртуальный реестр выходок богатых русских» от его имени уже поставили. И дело не в цене или длине. «Эклипс» Романа Абрамовича длиннее и дороже в 1,5 раза. Наблюдателей потряс дизайн корабля, построенного по заказу Мельниченко компанией Bloom & Foss. Когда-то та же фирма построила германский военный корабль «Бисмарк». Интерьер лодки для русских включает стеклянную крышу, которая одновременно служит дном одного из двух плавательных бассейнов, и более дюжины плазменных панелей, замаскированных под зеркала. В любой каюте можно смотреть кино из централизованной фильмотеки, насчитывающей более 2000 названий. Возможно, потому что Мельниченко заказал яхту еще в холостяцкие годы, центральное место на судне, на самом верху рубки, заняла гигантская кровать, которая, ко всему прочему, еще и вращается по кругу, чтобы можно было любоваться видом из панорамных окон, не вставая с печи. Яхта – плод фантазии французского поэта соковыжималок и роскошных гостиничных номеров Филиппа Старка, сознательная пощечина отрасли, известной своей конформистской верностью классическим канонам, пишет Wall Street Journal. Вместо вздутого корпуса «А» по форме напоминает нечто среднее между военным кораблем начала XX века и шлемом космонавта. Мельниченко, талантливый математик, уроженец Белоруссии, основал МДМ-банк, а затем инвестировал в угледобывающие химические и сталелитейные компании, заработав, по данным вездесущего журнала Forbes, 4 с лишним миллиарда долларов. В 2005 году Мельниченко женился на супермодели и певице из бывшей Югославии Александре Николич. Отсюда и название яхты в стиле Джеймса Бонда по первой букве имен мужа и жены. По законам жанра, на «А» электронные двери узнают отпечаток пальца хозяина. Гостям в апартаменты хозяина и рубки доступ закрыт. Неудивительно, ведь на этой неделе яхта работала самым дорогим курьером в мире, отправившись в Норвегию за 3 новыми покупками Мельниченко – полотнами Моне. Что же делать, раз среди молодых миллиардеров этим летом в моде искусство? Кстати, среди европейских миллиардеров моложе 40 лет присутствие россиян весьма заметно. Как сообщает журнал Forbes, в Европе 13 из 14 миллиардеров моложе 40 лет – выходцы из бывшего СССР.
Из бондианы, российские богачи перенимают не только эстетику. Создается впечатление, что достойными шпионских фильмов становятся их трудовые будни. Итальянская «La Repubblica» рассказывает о случившемся недавно похищении икорного магната Владимира Славутского. Причем похитили его не ради выкупа, а из желания завладеть секретной, почти алхимической формулой, с помощью которой искусственную черную икру можно сделать на вкус неотличимой от настоящей.
Технолог рыбного производства, 52-летний изобретатель компании «Экспомаркет» Славутский, похищен группой бизнесменов-соперников у дома номер 60 на Карамышевской набережной. Прямо как в кино про рояль в кустах. В том же доме находится районное отделение внутренних дел. Однако милиционеры не услышали, как изобретателю Славутскому затолкнули кляп в рот, а самого изобретателя затолкнули в автомобиль с тонированными стеклами и увезли. Увезли в подмосковную деревню Лужки. Бывшие клиенты Славутского, генеральный директор «Элиты морей и океанов» Андрей Дондель и двое его подчиненных двое суток пытали изобретателя, но Славутский остался геройски верен своей фирме. На третьи сутки Славутский бежал. Похитители из «Элиты морей и океанов» арестованы. Все кончилось хорошо. В России введен запрет на лов осетровых, а черная икра продолжает дорожать.
Хорошо закончилось и недавнее романтическое приключение нестареющего роллинга Ронни Вуда. Легендарный гитарист, которому уже перевалило за 60, остался верен лозунгу «рок-н-ролл в жизнь» и на две недели ушел в запой с русской официанткой Катей Ивановой. Мама Кати Ивановой поделилась с газетой The Daily Mail опасениями, что между ее 19-летней дочерью и пожилым музыкантом была связь интимного характера. Она влюбилась в него. Она так гордится, что оказалась рядом с ним. Это не из-за его денег, это из-за его личности, сказала Иванова-старшая сквозь слезы. Ей казалось, что любая бы гордилась на ее месте, ведь он легенда в мире музыки. Я вообще-то не поклонница Rolling Stones. Мне гораздо больше нравятся Beatles. Но это не означает, что я хотела бы видеть дочь рядом с Полом Маккартни. Я бы предпочла, чтобы она вообще не встречалась с пожилыми рок-звездами, подытожила родительница.
Вуд увез Катю в свой особняк в ирландском графстве Килдер. Он сказал, что хочет написать несколько ее портретов и обещал, что за работу натурщицей заплатит ей 300 фунтов стерлингов в день. Вместо этого Ронни с Катей две недели пили водку, а после того, как его жена пригрозила уйти от него, Ронни вернулся домой. Жена Вуда Джо сообщила газете «Сан», что больше обеспокоена запоем супруга, а не историей с Катей Ивановой. Он очень много пьет, возможно, по две бутылки водки в день. Он не помнит, где он находится и что с ним происходит. Его жизнь в опасности, сказала Джо Вуд несколько дней назад. Теперь Ронни снова отвезли в реабилитационный центр.
Сюжет «Агломарамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части этой программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Закрытие легендарного стадиона «Шей» в Нью-Йорке отмечает не только окончание эры для поклонников бейсбола, но и конец главы в истории поп-музыки. История, которая началась в 1965 году, когда «Битлз» стали первой поп-группой, выступившей с концертом на арене американского стадиона. Сегодня мы относимся к летним концертам на бейсбольных и футбольных площадках как к чему-то само собой разумеющемуся, сказал вице-президент символического зала «Слава рок-н-ролла» Джим Хэнк. Но тогда, в середине 60-х, трудно было представить, что рок-группа поможет привлечь 50-60 тысяч человек в одном городе. Многие не верили ни в будущее «Битлз», ни в будущее самого рок-н-ролла. Между тем, в течение 43 лет после первого концерта «Битлз» на стадионе «Шей», который, как известно, все это время являлся домом нью-йоркской бейсбольной команды «Мэтс», со своими шоу выступили такие суперзвезды, как Джанис Джоплин, Джимми Хендрикс, Роллинг Стоунс и Брюс Спрингстин со своей группой «Истрит Бэнд». Ну а для последних концертов, которые с огромным успехом прошли в среду и в пятницу, был приглашен прославленный пианомен Билли Джоэл. И не столь важно, что за последние лет 15 он не выпустил ни одной новой песни. Главное, что для Нью-Йорка, где родился Билли Джоэл, он такой же непререкаемый авторитет, как Брюс Спрингстин для Нью-Джерси. Не случайно билеты на оба его шоу были раскуплены за 48 минут, а потом перепродавались за баснословную сумму, доходившую, по слухам, до $100 000. Оба концерта Билли Джоэла были, кстати, записаны для будущего документального фильма, который поступит в продажу на DVD уже в следующем году. Ну, а 59-летний Джоэл таким образом стал первым исполнителем, выступившим со своими концертами на всех трех нью-йоркских стадионах – Янки, Джайанс и Шей. В среду легендарная британская рок-группа Who играла на частном шоу в историческом театре «Орфеон» в Лос-Анджелесе в поддержку видеоигры «Rock Band», выпущенной в прошлом году и включающей 58 песен. Вечеринка и концерт, на котором присутствовало 2000 человек, были организованы создателями игры «Harmonic Music Systems» и издательством «MTV Games». А в прошлую субботу британские рокеры приняли участие в своем первом американском шоу в этом году. Причем посвящено оно было именно им. Третий год подряд кабельный музыкальный телеканал VH1 устраивает церемонию чествования выдающихся рокеров, так называемое Rock Honor Show. За три года многие группы удостаивались чести выступить на этом шоу. В этом году такой группой стала The Who. В концерте, посвященном этому событию, приняли участие такие группы, как Pearl Jam и Foo Fighters, которые исполняли самые известные песни британских рокеров. Королем билборда продолжает оставаться рэпер Lil Wayne со своим альбомом Carter 3. А вот в чартах Airplay на этой неделе занял первое место Timbaland. Его песня Apologize, которую он же и записал с группой One Republic. Ее и послушаем. Holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say
Timbaland на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с журналистами, ведущими расследование дела об отравлении Виктора Ющенко, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в Стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».